Трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
22 часа и 9 минут в российской столице. Это разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня, как, впрочем, и всегда по понедельникам. Стас Крючков и Марина Максимова. А наш гость сегодня Геннадий Бурбулес, первый и единственный государственный секретарь России при президенте Борисе Ельцине. Ну а сегодня создатель школы политфилософии достоинства. Об этом тоже обязательно поговорим. Геннадий Эдуардович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый поздний вечер.
Работают все наши средства связи. Уже идет трансляция на основном канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Пишите в чате, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Ну и смс-номер плюс 7985-970-4545. Форма на сайте «Эхо» и мессенджеры всех ваших средств связи к вашим, опять-таки, услугам. Геннадий Эдуардович, мы начинаем обычно с вопроса о самом сложном жизненном решении нашего героя. Для затравки мы просим вас признаться в том, что вот сейчас, окидывая жизнь взглядом, стало самым ответственным, непростым, определяющим, может быть, в частной жизни, может быть, в карьере, может быть, в истории взаимоотношений. Возьметесь вот этим поздним, первым, кстати, летним вечером этого года ответить на этот вопрос?
Да, у нас с вами хороший день для поздней встречи. Начало долгожданного лета. И, может быть, таким эпиграфом к нашей вечерней с вами диалоге, может быть, к Максима Давида Самойлова, которого сегодня, кстати, тоже юбилей, поэме «Сон Ганнибала», посвященная пушкинской истории нашей земле российской. У него есть такие принципиальные, пронзительные и во многом совпадающие с концепцией вашей нашей передачи формулы. Мы дети вечности и дня, грядущего и прошлого родня. Вот давно и часто, и охотно, и в раздумьях, и с трепетом рассказываю вот про эту максиму. А тот вопрос, который вы задали, он тем более мне поможет ответить. Ну, согласитесь, человеку, который ровесник победного 45-го года, много чего, наверное, удалось веселого, грустного, трепетного пережить. Но мне очень нравится этот ваш вопрос, и я на него отвечаю сегодня следующим образом. Для меня был и остается вот уже практически 29 лет самым важным, самым сложным, самым трепетным испытанием – это 8 декабря 1991 года.
Подпись под документом в Беловежской пуще.
Когда Геннадий Бурбулес, сын и внук литовских мигрантов, сын Белоноговой Валентины Васильевны, русской, рожденной в Луганске, подписал как второе лицо в российском формирующемся государстве вместе с президентом Ельциным соглашение о содружестве независимых государств, документ, который изменил ход мировой истории. Документ, который уникален по своей сущности и человеческой, и политической, и исторической, и политосовской, потому что тогда, 8 декабря, нам удалось обеспечить мирный распад Советской тоталитарной империи и тем самым предотвратить кровавый передел советского наследства в условиях уже во многих отношениях страны не управляем. Нам тогда удалось завершить тяжелейший этап, можно сказать, испытаний и тревог и надежд и некоторых восторгов, когда начали в 89 году радикальное преобразование советской системы под аккомпанемент перестройки гласности Михаила Горбачева. Но после этого уже был потрясающий по своему необычному вдохновению историко-культурному политическому съезду народных депутатов СССР, где мы непосредственно близко сошлись, познакомились с Борисом Ельциным. И самое главное, начался съезд народных депутатов СССР в 90-м году, когда мы 29 мая избрали в третьем туре Бориса Ельцина главой республики. Вот если не углубляться и не предаваться такой...
Мы в том или ином виде еще углубимся, безусловно. Вот правда ли, что та самая формулировка «СССР как геополитическая реальность прекратила свое существование», фигурирующая в этом документе, о котором вы сейчас говорите, принадлежит вашему перу? Вот эти несколько слов, которые, как в последующем скажет нынешний, теперь действующий президент, ознаменовали собой то, что он определил как геополитическую катастрофу, по сути. И как вы, кстати, к этой максиме, к этой формулировке путинской относитесь?
Да, правда, что когда мы исчерпали все возможности убедить уважаемого Леонида Макаровича Кравчука, президента Украины, неделю пребывающего в этом в выдающемся статусе, вернуться к теме каких-то новых, может быть, союзных договоренностей, обновленный союз, конфедеративный союз, и он отверг это без рассуждений. Более того, значит, позволил себе такую форму: да, я уже президент, я опираюсь на волю референдума народа Украины, и вообще я не знаю, кто такой Горбачев и где Кремль. Я президент независимой Украины. И мы нашли вот эту формулу, вспоминая историю послевоенную Великой Английской империи, и она звучит так, что вот мы три государства, образовавшие в 22-м году Союз СССР, констатируем, что Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Да, я признаю, что в тот момент сложный и творчески непредсказуемый, вот удалось так лаконично, четко и достаточно содержательно сформулировать вот эту историческую нашу миссию. И хочу, чтобы вы меня поняли и разделили со мной вот это переживание и такую непростую гамму чувств. С одной стороны, мы не могли разъехаться, не предприняв каких-то важных решений. С другой стороны, мы нашли безупречную легитимную формулу, и в дальнейшем оставалось там за несколько часов составить текст этого соглашения. И с третьей стороны, и Россия, и в дальнейшем все республики бывшего Союза, которые в качестве учредителей вошли в наше соглашение, получили свой исторический шанс.
Геннадий Эдуардович, можно я задам? Хотел вас спросить по поводу цифр. Как вы смотрите, например, на такие цифры? Опрос Левада-центра всего там 2 года назад, чуть меньше, 68% россиян хотели бы возвращения к социализму и Советскому Союзу. Причем число россиян, которые ностальгируют по СССР, достигло максимума за 10 лет. Вот вы как человек, который имеет непосредственное отношение к этому процессу, как вы смотрите на эти цифры?
Ну, согласитесь, и мои коллеги, уважаемые Левада-центра, они это всегда отражали, что эти цифры, можно сказать, не являются исторической правдой. Они в большей степени могут носить некий кратковременно ситуативный такой социально-психологический какой-то ресурс.
Так это же уже сколько лет прошло? Какой же кратковременный?
Ностальгировать по Советскому Союзу сегодня, на мой взгляд, это тот самый тяжелый болезненный синдром, который я называю постимперский синдром. Это сложное заболевание, когда у определенной части российского социума, нас 146 миллионов, отсутствует то, что очень важно сегодня, культура памяти. И, между прочим, определение Владимира Путина о геополитической катастрофе, оно так или иначе, вот это... эту форму такого наивного и в некоторой смысле очень опасного беспамятства так или иначе культивирует и поддерживает. Если захотят бабушки, дедушки или взрослые родители рассказать более четко и внятно, куда они собираются возвращаться и что они понимают сегодня под возвратом в Советский Союз, мне кажется, что им будет очень трудно это сделать аргументированно и убедительно.
Говоря о событиях 91-го года, вот о тех декабрьских событиях, вы говорите, что вам необходимо было принять решение до того момента, покуда вы разъедетесь. А в чем была, собственно говоря, спешка в принятии, в подписании этого документа? Почему вы называете очевидностью, в некотором смысле, распад той самой империи, смерть которой была этим документом констатирована?
Пытался уже немножечко связать выдающееся событие 8 декабря 91 года и его развитие 21 в Алма-Ате, когда к нам присоединилось еще 8 республик бывшего Союза в качестве соучредителей, с тем, что мы не могли вернуться по домам состоянии опасной неопределенности, потому что в декабре уже не было никаких внятных союзных структур. Михаил Горбачев, несмотря на все свои праведные усилия, уже ничем не управлял и ни на что не влиял. А нам в рамках своей ответственности за судьбу наших республик нужно было понимать, что делать, как делать и с какой картиной ближайшего будущего связывать свои усилия.
Но не стало ли этой определенности с подписанием документа с распадом Союза меньше, а не больше, как вы того хотели?
Нет. В данном случае я немножечко уже успокоился. Мне хотелось понять, куда вы клоните. И сейчас могу признаться. Конечно, нет. Как можно возвращаться по домам, там, по государственным учреждениям, если мы находились, я думаю, не побоюсь этого слова, на разрушенном пространстве жизни, если угодно, на пепелище некогда бравой Советской империи, которая жила в плену квазирелигии, осчастливить человечество, значит, великой утопии через насилие, и так себя в этом многолетнем насилии уже опустошило, что нужны были абсолютно новые правила, условия, нужно было брать на себя ответственность и создавать то принципиально новое государство, которое мы заложили, кстати, 12 июня 90-го года в принятии на съезде народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете. Нет, мы ехали с надеждой, что приняли то ответственное решение, которое нельзя было не принять. Я убежден сегодня, что это было жизненно необходимо, правильно и мужественно.
Раз уж заговорили про Конституцию, как вы относитесь к поправкам, новым, последним поправкам в Конституцию, голосовать за которые мы будем уже вскоре?
Но здесь вот объявленная сегодня это такая мистическая дата 1 июля, она может нормальных людей стимулировать только одним. Может быть, это тот день счастливый, когда угроза от пандемии коронавируса будет уже нейтрализована настолько, что можно будет тому, кто еще не разобрался в этой акции обнуления Конституции, смело выходить, общаться, значит, и что-то там, какие-то действия предпринимать. Я считаю, что мы находимся в последнее время такой сложной ситуации, когда желанная и долгожданная культура памяти отсутствует, и мы стараемся любой ценой нашу великую державность, нашу псевдоимперскость 2020 года так или иначе укрепить. Моя позиция в этом отношении следующая. Очень много ошибок совершено за последние годы, и независимо от того, какой сегодня сложной ситуации мы все находимся, и не только Родина наша Россия, но и весь глобальный мир, надо помогать Владимиру Путину из этого тупика выбираться и находить достаточно мудрости и мужества, чтобы перестать в той или иной мере опираться и эксплуатировать наши постсоветские имперские заболевания и синдромы.
Геннадий Эдуардович, меньше минуты у нас до новостей. Вот на ваш взгляд, это его личный тупик или это системный тупик, к которому пришла Россия, которую он строил последние 20 лет?
Хороший, правильный вопрос. Я думаю, что это системный тупик. Это системное заболевание. И это тот самый постимперский синдром, который нас еще долгое время будет в той или иной мере сопровождать, и нам нужна будет здесь особая совершенно культура понимания и прошлого, и более мужественный образ будущего.
Сделаем небольшой перерыв на новости и рекламу, чтобы вернуться к этой теме после новостей буквально через 3 минуты.
Разбор полета.
С нами Геннадий Бурбулес. Ну а сразу после этой программы в 23 часа футбольный клуб с Максимом Курниковым, Василием Уткиным и Станиславом Мининым. После полуночи слушайте «Бетловский час» с Владимиром Ильинским, а последующие 2 часа вы проведете с «Хранителем снов». Это программа Игоря и Юджина. Она выходит с часа до 3 по полуночи.
Мы говорили про, собственно, про Конституцию, а вообще мы, собственно говоря, по традиции начинаем еще все-таки... Так у нас получилось, так сложилась эта передача. Спрашиваем людей про, собственно говоря, про детство, про юношество. У вас интересное получается, судя по тому, что мы нашли в интернете. Ваше детство прошло в Свердловской области. Вы после средней школы поступили на работу слесарем, правильно?
Электрослесарем КИП, контрольно-измерительных приборов. Правильно.
Так, а почему? То есть потом у вас идет служба в армии, потом вы поступаете, собственно, на философский факультет Уральского государственного университета. Почему тогда слесарем? Почему не сразу в университет?
Рабочий класс не сманил?
Нет-нет, там была такая хорошая юношеская интрига. Я уже в 10 классе играл за сборную нашего завода «Хромпик» по футболу и пользовался не только поддержкой одноклассников, но и всех наших заводчан. И такая у меня как бы была карьера блестящего футболиста. И потом я перешел на новотрубный завод, там уже играл за сборную, как за чемпиона области в Первоуральске. Поэтому поступать в высшее учебное заведение я пробовал. Уральский политехнический институт на странный для меня сегодня факультет металлургии. И во время экзаменов отвлекался опять же на игры по любимому футболу и благополучно это испытание, значит, не выдержал. А дальше была уже, на мой взгляд, та дорога, которая меня привела к этой подписи, значит, за как второе лицо в государстве 8 декабря. Я имел броню от армии, но сказал себе, что нет, это неправильно. Я обязательно должен пойти послужить. И оказался очень привлекательным для комиссариата нашего, значит, новобранцем, потому что у меня было 10-летнее образование, тогда это была большая редкость. И Более того, я служил 3 года в ракетных войсках стратегического назначения. И мне кажется, уже оттуда началась вот эта моя тяга, моя любовь к философии, к стратегии культурной, духовной и ко всему тому, что мне пришлось в жизни делать, ну, может быть, так, на передовой.
А почему поставили крест на спортивной карьере?
Ну, наверное, потому что она очень ненадежная. И
то есть это ваш был выбор?
Да, это был мой выбор. Меня мама, папа и брат Вадим с удовольствием это поддержали. И этот вот как бы лидерский замес, который на футбольном поле тогда проявлялся, он развивался уже в других, более сложных сферах. И ну вот так получила российская новая история уникального персонажа, первого единственного государственного секретаря Российской Федерации и ближайшего соратника первого президента избирательной кампании, которого я руководил с энтузиазмом и со всей ответственностью.
Смотря ваше интервью, обращаю внимание на то, что, говоря о Ельцине, вы всегда называете его деятельность миссией. Ну, часть того, что вы вкладываете в это понятие, мы сейчас услышали от вас, а вот его решение уйти, да, то декабрьское, новогоднее решение 99-го года, озвученное в декабре, со словами о прощении, оставив должность Путину, вы называете трагическим. Сам поступок Ельцина вы называете стоическим. Вот для вас в чем трагедия и в чем миссия Ельцина, вот если лаконично?
Борис Николаевич был и навсегда останется в нашей отечественной истории и в моей судьбе выдающимся, высокоодаренным человеком, который трудные для себя дни, минуты и годы сумел возглавить сложнейший период становления новой российской государственности, возглавить правительство реформ, которое, опять же, впервые взялось за системное преобразование нашей экономики, системы управления. Я не постесняюсь, наше правительство, где мне было доверено при председательстве Ельцина, значит, двойная такая роль: государственный секретарь и первый заместитель председателя правительства. И я сегодня ответственно и в высшей степени осознанно утверждаю, что нет сегодня Бориса Николаевича, нет и Егора Тимуровича, есть Геннадий Бурбулис, который персонально отвечает за то, что мы тогда в те годы делали. Что касается миссии Бориса Николаевича, она, безусловно, состоялась, и вот этот 31 декабря 99 года его публичное объяснение того, что он досрочно уходит, и его напутствие дать дорогу молодым, и его указание на то, что есть премьер-министр, которому он бы поддержал и доверил, это тогда, надо сказать, у меня не было больших здесь сомнений. И я считал, и не стесняясь этого, что выбор Ельцина Путина в те дни, в те годы был в той или иной мере оправдан. Никому в голову не придет, значит, как бы заведомо осуждать это решение Бориса Николаевича. Но самое для меня тяжелое — это ключевая историческая ошибка была совершена в 96-м году. И никакого секрета нет, что Геннадий Бурбулис тогда говорил, убеждал, разъяснял, что надо поберечь Бориса Николаевича и сохранить его для истории отечественной как человека с вот той самой миссией, о которой вы, Максим, говорите и правильно говорите, как создателя новой российской государственности, новой культуры и как выдающегося человека, способного вникать в абсолютно новые сверхзадачи и ответственно их решать. Тогда я настаивал и предлагал смотреть на кандидатуру Виктора Степановича Черномырдина и думал, что это был бы хороший переходный президент уже для нового поколения. Но это было не было принято. Борис Николаевич пошел в эти тяжелые выборы с риском для не только для здоровья, но и для собственной жизни. И вот мы получили то, что получили.
Вот тогда, в 96-м году, ваши личные отношения с Ельциным, они уже не были столь тесными, как это было в периоде 90-92 годов, когда, как многие описывают, вы буквально-таки были чуть ли не серым кардиналом при его администрации.
Нет, в 96-м году мы уже так не общались, и у меня не было такой прямой возможности Бориса Николаевича обсуждать эти сложнейшие проблемы. Но что касается кардинальства серого, то иногда я так как бы с грустью и с улыбкой говорил, что обычно серые кардиналы в мировой истории — это люди, которые влияют из-под тишка, не имея никаких прямых публичных статусных полномочий, и как бы, значит, вот такие ловкие на ум и хитрые на поведение. Я себя в этом качестве никогда не видел и никогда с этим не соглашусь. Но когда настаивают на этих определениях, я говорю, вы знаете, я согласен. Если под кардинальностью считать способность ответственно, убежденно, настойчиво добиваться тех задач, тех целей, перед которыми стоит страна, а под серостью, ну, количество того вещества, от которого зависит способность думать и видеть дальше, чем это может быть дано большинству других политиков.
Но ведь же о такой фигуре речи, не больше того. Вы же выпускник философского факультета, как мы выяснили, но, строго говоря, специализировались не на истории философии, да, не античностью занимались, а тем самым пресловутым диаматом и научным коммунизмом, который в конечном счете доказывал, что гибель капитализма неизбежна. И вот такой, как Борис Николаевич говорит, загогулина, да?
Переход.
Переход. Вот вы действительно, говоря о коммунизме, говоря о идеологии Советского Союза, называете его квазирелигией и так дальше, и так дальше. Вот тогда, когда вы учились и преподавали в последующем 10 лет научный коммунизм, вы действительно были искренне и верили в то, что это, ну, научная доктрина или что-то хотя бы имеющее отношение к научности?
Значит, есть некоторый нюанс, уважаемые коллеги. Никогда в жизни я не преподавал научный коммунизм.
Не было такого, да?
Я преподавал диалектический материализм, я преподавал марксистско-ленинскую философию. И абсолютно долго сохранял наивную убежденность в том, что есть репрессивный тоталитарный сталинизм, есть тот светлый ленинизм, который можно в какой-то мере бережно как бы воспринимая в нашу систему внедрять по уже лекалам мировоззрения и философской картины мира середины 20 века. Более того, я не стесняюсь этого своего наивного романтического заблуждения, но считаю, что наше поколение вслед за шестидесятниками подготовило тот прорыв, который Михаил Горбачев в 85-м году объявил и родной стране, и всему миру на гласность, демократизацию, перестройку. А мое философское образование и наша вдумчивая и в высшей степени активная деятельность и в аудиториях вузовских, и в таком уникальном совершенно институте, который был институт марксизма-ленинизма при горкомах, обкомах, там, райкомах, где мы вот несли этот свет вдумчивой, ответственной мысли о том, как спасти родное отечество от большой беды, от вот этого проклятия имперского и от страшных разорительных затрат для того, чтобы покорить весь мир нашими танками, ракетами и нашей тоталитарной идеологией.
Когда сегодня звучит и в статье Суркова фраза о том, что идеологией России должен стать путинизм, на какую аудиторию, на ваш взгляд, вот эта максима, эта формула рассчитана? И кому этот, собственно, посыл дается?
Мы уже сегодня с вами говорили, уважаемые коллеги, что я всячески стараюсь найти любую возможность помочь Владимиру Путину избежать вот того ему навязанного образа, значит, и Сурковыми, и всеми другими, в каком-то особом исторически, жизненно, спасительно необходимом путинизме. Нет, здесь может быть даже какая-то сложная многовековая ментальность внутри российской истории и той особой совершенно нашей многовековой уникальности, когда свобода, когда достоинство личности, когда равные права и возможности были в высшей степени презренны, а демонстрировалась вот эта послушная, коллективная, наивная, заблуждение и то, что иногда мы называли квазирелигией. От этого есть спасение, от этого есть лечение. И я хотел, может быть, если можно, нам привести такой лирический, мировоззренческий пример у Иосифа Бродского, которому мы несколько дней назад отмечали великий наш поэт юбилей 80-летия. У него есть удивительное стихотворение. В 65-м году Иосиф Александрович посвятил его Булатову Акуджаве. И там есть тот самый рефрен, который сегодня, на мой взгляд, становится жизненно необходим. Если вы не возражаете, я на ночь глядя напомню нам всем этот стишок.
Хорошо, конечно.
Ах, свобода, ах, свобода. И пятое время года, и листик на ветке ели, и восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему же нет нас завода, где бы делалась свобода? Даже если, как сказал ученый, ее делают из буквы черной. Не хватает нам бумаги белой. Нет свободы, как ее не делать? Почему летает в небе птичка? У нее, наверное, есть привычка. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал философ, ее делают из нас отбросов. Не хватает равенства и братства, чтобы в камере одной собраться. Почему не тонет в море рыбка? Может быть, произошла ошибка? Отчего, что птичке с рыбкой можно, для простого человека сложно? Ах, свобода, ах, свобода, на тебе не наступит мода, в чем гуляли мы и в чем сидели, мы бы сняли и тебя надели. Почему в дождевой утучке есть куда податься могучей кучке? Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Ах, свобода, ах, свобода, у тебя своя погода. У тебя капризный климат. Ты наступишь, на тебя не примут. Но очевидно совершенно для меня, я не являюсь человеком религиозным по нашей уже семейной специфике, но я глубоко верующий человек. Я верю в то, что наша Родина Россия сумеет в ближайшие годы и десятилетия обеспечить каждому жителю процветание, безопасность, благополучие. И я верю в то, что в этом нас максимально поддержат и наши природные неисчерпаемые запасы, и мы, наконец, слезем с этой проклятой нефтяной иглы, а прежде всего это наша духовность, наша культура. И по большому счету таким заводом, который делает свободу, в моем учении политософии достоинства и является духовная культура, прежде всего наша отечественная и всего человечества. Там, где каждый день, каждый час происходит поиск нравственной, духовной, стоической позиции, там, где каждый из нас культивирует в себе способность жить достойно наедине с собой, среди людей, в родной стране и в современном глобальном мире.
А вы видите какие-то предпосылки того, что в каком-то относительно ближайшем будущем произойдут такие изменения?
Да, конечно. В том-то и состоит особенность моей веры. Вера – это всегда воля к совершенству. И есть даже такой, может быть, интересный поворот, когда, значит, вот Иосиф Бродский посвятил Окуджаве песенку о свободе, а у самого Окуджавы есть такая пронзительная и тоже, я бы сказал, с огромной глубинной верой в достойное будущее, такая зарисовка. Земные страсти вовлеченный, я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет, что спасения нет. Но простодушный и смиренный, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белый, прошепчет, что надежда есть. Я не случайно и не зря отстаиваю сейчас такое стоическое новое вероучение, потому что стоики во все времена были востребованы. И если стоики древности максимой такой жили, делай, что должно, и будь, что будет, то я убежден, что стоики 21 века, то есть мы с вами, и наши соратники, и слушатели, и участники этого поиска смысла жизни отечественной нашей сегодня российской действительности, мы обязаны жить по другой максиме. Делай, что должно, и будет то, о чем ты мечтаешь.
Ну, давайте на такой позитивной и, наверное, ноте, да.
Будет то, во что мы верим.
Во что мы верим. На такой позитивной ноте предлагаю закончить эфир. У нас, увы, закончилось уже время. Это был разбор полета. И в гостях у нас был первый единственный государственный секретарь при президенте Российской Федерации, социальный мыслитель, создатель школы «Политсофия и достоинства» Геннадий Бурбулис. А программу провели Станислав Крючков.
И Марина Максимова. Огромное вам спасибо. До свидания.
Разбор полета.